В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухуминский инвали 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Улыбайтесь, вас снова слушают. Паата Бурчуладзе и продолжение телефонного скандала. Без патриотов и коммунистов. Как Северная Осетия готовится к российским выборам, а Абхазия к американским. По обе стороны разделительной полосы. Учебный год начался, каникулы продолжаются. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: Дамаск блокирует поставку гуманитарных грузов в Алеппо. Главы МИД Франции и Германии посещают Донбасс. Бывшего президента Бразилии обвинили в коррупции. Доставка гуманитарной помощи в Алеппо задерживается по вине сирийского правительства, заявил сегодня специальный посланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура. В среду ООН подготовила 20 грузовиков с гуманитарной помощью для мирных жителей Алеппо. Груз планировалось отправить в течение первого полного дня перемирия, объявленного при посредничестве США и России. Для доступа в город Дамаск должен выдать организации разрешительные письма. В ООН их до сих пор не получили. Грузовики остались на сирийско-турецкой границе из соображений безопасности. Режим прекращения огня вступил в силу в Сирии 12 сентября в соответствии с договоренностями между США и Россией, достигнутыми на переговорах в Женеве. По данным Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека, число жертв войны в Сирии превысило 300 тысяч человек. Министры иностранных дел Украины, Германии и Франции посещают сегодня города Краматорск и Славянск в Донбассе, находящиеся под контролем украинских властей. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины. Министров иностранных дел Франции и Германии Жана Марка Эро и Франка Вальтера Штайнмайера встретили матери украинских военнослужащих. Они просили европейских политиков повлиять на ситуацию с освобождением пленных. Участники акции также выступали против предоставления особого статуса Донбассу. Накануне министры иностранных дел Германии, Франции и Украины обсуждали в Киеве очередное прекращение огня в Донбассе с 15 сентября. Глава МИД Франции Жан-Марк Эйру считает, что после установления перемирия в Донбассе Киев должен приступить к выполнению политических условий Минских соглашений. По его словам, речь идет о проведении местных выборов в районах Донбасса, которые контролируют сепаратисты, и о принятии закона о их специальном статусе. По сообщению украинских военных, сепаратисты уже нарушили объявленный с 15 сентября режим тишины, обстреляв из гранатометов Авдеевку. Всего за прошедшие сутки на Донецком направлении было зафиксировано 26 случаев нарушения перемирия. Украинские военные 6 раз открывали ответный огонь, сообщает УНИАН. В ДНР заявляют об обстрелах со стороны украинских военнослужащих с применением минометов.
Эхо Кавказа. Новости.
В среду прокуратура Бразилии обвинила бывшего президента Лулу да Сильва в организации руководства системой взяточничества, в рамках которой многочисленные партийные функционеры обогащали себя и правящую партию трудящихся, помогая за взятки близким им бизнесменам заключать дорогостоящие контракты с государственной нефтяной компанией «Петробрас». На специальной пресс-конференции представитель прокуратуры заявила о том, что да Сильве будут предъявлены обвинения в коррупции и отмывании денег, поскольку, как выразился прокурор, он был дирижером преступного оркестра, в результате деятельности которого компания «Петробрас» потеряла около 12,5 миллиардов долларов. Во время президентства Лулы да Сильвы с 2003 по 2011 год Бразилия испытала значительный экономический рост благодаря резкому росту цен природных ресурсов, являющихся главной статьей бразильского экспорта. Внезапное изменение конъюнктуры спровоцировало глубочайшую за 80 лет рецессию и привело к падению популярности преемницы да Сильвы на посту президента Дилмы Русеф, которая была подвергнута импичменту и отстранена от должности президента. президента страны за незаконное перераспределение бюджетных средств без ведома парламента. Это самое серьезное из предъявленных для Сильва обвинений. Весной его обвинили в получении взяток в размере более миллиона долларов, в том числе квартиры в курортном городе. Он отвергает обвинения. Представители НАТО и России провели переговоры о путях повышения прозрачности и уменьшения рисков. Об этом говорится в сообщении НАТО. В заявлении сообщается, что заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу обсудил эти вопросы 15 сентября с послом России в НАТО Александром Грушко. Как следует из заявления Вершбоу, сообщил Грушко, что НАТО готова к продолжению диалога, но в политике по отношению к России не было никаких изменений. В заявлении отмечается, что практическое сотрудничество приостановлено после агрессивных действий России против Украины. В то же время отмечается, что стороны решили сохранить каналы политического диалога открытыми. В заявлении также говорится, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассчитывает обсудить эти вопросы и дальнейшие шаги с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ближайшем будущем. Встреча может произойти на следующей неделе, когда Столтенберг и Лавров намерены встретиться в Нью-Йорке на ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Отношения между НАТО и Россией достигли низшей точки со времен Холодной войны после аннексии Москвой Крыма в 2014 году и роли России в военном конфликте на востоке Украины. В Польше представлены некоторые новые материалы, касающиеся катастрофы президентского самолета под Смоленском в 2010 году. Члены специальной комиссии при Минобороны считают, что часть материалов, касающихся катастрофы, были неправильно интерпретированы или даже скрыты.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Блока. Лидер избирательного блока «Государство для народа» Паата Бурчуладзе сегодня подтвердил, что говорил по телефону с директором «Ростави-2» Никой Гварами. Впрочем, по словам политика, в интернете была обнародована только часть этого разговора. Между тем, экс-премьер Грузии Бедзина Иванишвили заявил, что запись мог распространить сам Гварами. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
«Нас не просто прослушивают, на нас воздействуют, на нас оказывают давление», заявил сегодня лидер избирательного блока «Государство для народа» Паата Бурчуладзе, комментируя распространение в глобальной сети записи его телефонного разговора с Никой Гварами. По словам новоиспеченного политика, он ожидал подобных провокаций. «Власти боятся победы его блока на выборах и идут на подобные меры», считает Бурчуладзе.
«Ничего, мы выдержим. Вы же знаете такой закон. Чем сильнее давление, тем больше сопротивление. Мы усилим наше сопротивление. Я не избегал этого. Я подтверждаю, что этот разговор действительно состоялся. Часть его удалена. Я сказал господину Нике Гварами, я не представитель грузинской мечты, не национального движения. Я представитель народа. Именно поэтому я пришел в политику. Если бы я пожелал оказаться на какой-либо стороне, кто бы мне помешал? Я бы поддержал их. Я не хочу этого. Ни одно не годится, ни другое. Я должен сделать нечто совершенно иное. Они боятся, что мы придем к власти, а мы обязательно придем. Другого пути у народа нет, иначе стране никак не помочь».
Бурчуладзе уверен, что его прослушивала служба государственной безопасности. Бывший заместитель главы этой службы, а ныне министр обороны Леван Изори, ответил на эти обвинения двусмысленным комментарием.
«СГБ беспристрастно осуществляет функции, которые называются обеспечением государственной безопасности. В рамках выполнения этих функций максимально защищены личные права каждого. Исходя из этого, я как бывший сотрудник этой службы, который знает о ее беспристрастности и высоком уровне защиты персональных данных, с полной ответственностью заявляю, что служба государственной безопасности осуществляет свои функции на основании закона».
А вот экс-премьер Грузии Бедзина Иванишвили и вовсе решил назвать имя человека, который, по его мнению, слил в интернет запись телефонного разговора.
Одним из самых больших достижений новой власти было то, что прослушки и слежки закончились. Более того, кто в этом обвиняет? Ника Гварами, который был специалистом в области слежки и прослушки. Когда снимали эти кадры, он был заместителем главного прокурора. Есть большие подозрения в том, что он сам распространил все это. Ему было легче всего распространить собственный разговор.
То, что слова Иванишвили не лишены логики, говорит политолог Вахтанг Дзабирадзе. Впрочем, в обнародовании разговора была заинтересована и правящая коалиция, считает он.
Голоса блока Бурчуладзе делятся на две части. Это часть избирателей национального движения, а конкретно Георгия Вашадзе. Вторая часть избирателей Бурчуладзе и его блока – это люди, которые обижены на грузинскую мечту и ищут новую силу. В свое время якобы разыгрывался такой сценарий, согласно которому Бурчуладзе должен был быть на стороне первой или второй силы. Сейчас настало время, когда обе партии поняли, что лучше, если парламент будет двухпартийным. После этого началась атака на оппозицию, Бурчуладзе, республиканцев и остальных. С одной стороны, в этом участвуют грузинская мечта и Иванишвили, с другой – национальное движение.
Несмотря на начатое МВД расследование по факту распространения записи телефонного разговора, ни Нику Гварами, ни Паату Бурчуладзе ведомство пока не вызывали. Тем временем на разгоревшийся скандал откликнулись и представители неправительственного сектора. Участники кампании «Это тебя касается» в очередной раз потребовали от властей Грузии внести поправки в законы об электронных коммуникациях и о защите персональных данных, чтобы ни одно ведомство не имело возможности прослушивать граждан без разрешения суда. Серго Брагвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Во Владикавказе на самом финише избирательной кампании в Госдуму сняли свои кандидатуры два одномандатника – лидер партии «Патриоты России» Арсен Фадзаев и коммунист Роберт Кочев. Политические тяжеловесы оказались за бортом по разным причинам. Фаворитом предвыборной гонки остается «Единая Россия». Жанна Тарханова расскажет о предвыборном раскладе в Северной Осетии.
Размеренную общественно-политическую жизнь в Северной Осетии нарушил Центр избирком республики, когда отказал в регистрации одномандатнику, брату покойного главы Северной Осетии Мурату Агузарову. Российский ЦИК оставил в силе решение местного, встал на сторону Центр избиркома и Североосетинский Верховный суд. После этого в полный голос заговорили об использовании в республике административного ресурса в пользу правящей в России партии «Единая Россия» и депутата «Единоросса» Зураба Макиева. Другим фаворитом власти является трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов, для которого нынешняя кампания – первый политический опыт. Неожиданно 13 сентября о самоотводе заявил основной конкурент Таймазова, двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе, дважды представлявший Северную Осетию в Государственной Думе, лидер местного отделения патриотов России Арсен Фадзаев. Накануне еще один кандидат, депутат Госдумы 6-го созыва от Коммунистической партии России, уроженец Хинвала и водочный магнат Роберт Кочеев, выбыл из предвыборной гонки. После того, как ЦИК аннулировал регистрацию Фадзаева и Кочеева, североосетинскому избирателю предстоит выбрать одного одномандатного кандидата из 8 оставшихся. Впрочем, выиграть в сухую у Артура Таймазова может не получиться, поскольку теперь основным его конкурентом стал вице-спикер парламента, лидер местного отделения «Справедливой России» Гарри Кучиев. Лидер североосетинских эсеров, опытный политик. За его плечами многолетний опыт работы в парламенте. Не облегчает путь в Госдуму Таймазову и уход с предвыборной гонки Арсена Фадзаева. А предвыборная В раскладе поведал мне кандидат в Государственную Думу и руководитель регионального отделения партии «Патриоты России» Виталий Чельдиев.
Я бы здесь не рассматривал Фадзаева связки с Таймазовым. Но одно то, что Арсен Сулейманович снял свою кандидатуру с одномандатного избирательного округа, это то, что снял градус напряжения избирательной кампании. И поэтому уже никакой интриги не осталось. Народ после того, как узнали, что Фадзаев снялся, уже не пойдет на выборы. Это еще еще раз говорит о том, что когда партия «Единая Россия» пытается зачистить политическое поле, оно каждый раз наступает на одни грабли, то есть недоверие избирателей.
Бадри Газати обращает внимание на интересный аспект. По его мнению, граждане Южной Осетии, имеющие наряду с российскими паспортами и северо-осетинскую прописку, могут приехать и проголосовать за кандидатов одномандатников от Северной Осетии, а не за представителей Забайкальского избирательного округа.
Только могут, они будут голосовать, потому что большинство южных осетин прописаны одновременно в 10 лет войной гражданства. Дети на небесном месте прописки могут проголосовать и будут голосовать.
Виталий Чельдев, напротив, поясняет, что массового характера этот процесс не примет.
Абсолютно никакой необходимости нет, чтобы они приезжали, пересекали эту границу. Южная Осетия открыта, 10 избирательных участков, где неспокойно там могут проголосовать.
Юго-осетинский эксперт Роланд Келихсаев отмечает, что кандидаты не проводили встречи на юге, поэтому особого интереса среди избирателей эти выборы не вызывают.
Я не думаю, что какой-то массовый наплыв будет из Южной Осетии в Северную Осетию. Могут выехать единицы, но я сомневаюсь, что кто-то выйдет туда.
Убежден Роланд Келихсаев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, муравай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа. Продолжаем тему выборов. К выборам в Российскую Госдуму готовится и в Южной Осетии. Об этом в рубрике «Голоса» Зарина Санакоева из Цхинвали.
В это воскресенье пройдут выборы в Государственную Думу. Вы собираетесь идти голосовать?
Естественно, конечно. И будем голосовать за партию Путина под номером 4. Обязательно, конечно, да.
Граждан, голосующих в Южной Осетии, приписали к Забайкальскому округу. Как вы относитесь к этому?
Вы знаете как, было пока удивление какое-то. Но насчет этого тоже по телевидению была передача, и вроде это стало как бы доступно. И я считаю так положительно. По-нашему, да. Разъясняли. Вот.
Что вам помогло определиться с выбором? Вот вы уже сразу сказали, что уже определились, за кого голосовать. Видели какую-то агитацию или кто-то встречи проводил здесь?
Нет, никакой агитации, ничего. Нам это подсказала сама жизнь после 2008 года. Все.
Вы будете идти на выборы?
Да, конечно.
А вы уже определились, за кого голосовать?
Если честно, я тоже не определилась, но, скорее всего, я буду голосовать за местного,
А если не будет там местного никого? Кандидата.
Тогда придется, скорее всего, подумать, за кого дать свой голос.
Я, наверное, пойду и в первую очередь сыграть, наверное, человеческий фактор, за кого буду голосовать. А по поводу Забайкальского округа, очень странно, когда могли нас, наверное, к Северной Осетии просто приписать. Странно очень. Здесь у нас в Южной Осетии никакой агитации не было, не было никакой информации, кроме того, как будут открыты участки голосования. Так больше ничего.
Вы будете идти голосовать?
Да, будем голосовать. Это же обязан наш гражданский долг.
А вы уже определились, за кого голосовать?
Если честно, еще нет. Мы надеемся уже к этому времени определиться. Мы будем все равно стараться дать голос тем людям, которые смогут что-то сделать для Осетии.
Ага. Голосующие в Южной Осетии приписаны к Забайкальскому округу в России. Как вы к этому моменту относитесь?
Нейтрально, если честно.
Нейтрально?
Да.
Вы собираетесь пойти на выборы?
Конечно. Собираемся. Мы обычно каждый раз ходим.
А вы уже определились с выбором?
Пока нет. Пока нет.
Встречались, может, какие-то кандидаты, кто-то проводил встречи?
Нет.
А какую-то агитацию вы видели на улицах?
Нет, никакой агитации. Вроде я часто бываю на улице, нет. Никакой агитации мы не видели, не слышали. Так если только, наверное, будет по телевизору, по ТВ, а так.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
О выборах в Российскую Госдуму предстоит скоро принять участие жителям Абхазии, многим, как гражданам России. Однако, как считает наш постоянный сухумский автор Виталий Шарий, абхазское общество парадоксальным образом гораздо больше волнует результаты предстоящих президентских выборов в США.
Всего через 3 дня, в воскресенье 18 сентября, пройдут выборы депутатов Госдумы России. В голосовании примут участие и граждане Российской Федерации, проживающие на территории Абхазии, а их порядка 90 тысяч человек. В целом, по моим впечатлениям, предстоящие выборы в Госдуму воспринимаются в Абхазии как событие достаточно рутинное. Поскольку в целом результаты предстоящих думских выборов по большому счету предрешены, куда больше интерес и треволнения вызывают в абхазском обществе грядущие 8 ноября выборы 45-го президента Соединенных Штатов Америки, хотя на их исход оно повлиять никак не может. Президент Абхазии Рауль Хаджимба в интервью британской журналистке, опубликованном вчера вечером на Абхаз Уорд, уделил этой теме немало внимания. Он сказал, если говорить о дружбе США и Грузии, то это устоявшаяся политика, которая вряд ли претерпит существенных изменений на уровне одной личности. Политика США по непризнанию Абхазии останется, скорее всего, прежней, а Грузия и дальше будет получать экономическую и военную поддержку. Что касается конкретной личности, то нельзя исключать, что в случае прихода на пост президента США Клинтон, это может иметь довольно жесткие последствия не только для Абхазии, но и для региона в целом. Хиллари Клинтон в прошлом госсекретарь и имеет опыт работы в международной сфере. Таким образом можно ожидать дополнительного внимания со стороны Госдепа США к нашему региону, считает Хаджимба. Ясно, что в Абхазии, находящейся в российском информационном пространстве, и идущие фарватеры российской внешней политики разделяют доминирующие в России антипатии к кандидату от демократической партии Хиллари Клинтон и симпатии к представляющему республиканцев эксцентричному «популисту», в кавычках, как его воспринимают многие, Дональду Трампу. В Абхазии есть и свои счеты госпожи Клинтон. Достаточно было пары ее высказываний в бытность госсекретарем США 2008-2012 годы, отвечая в 2010 году на резонный вопрос российского журналиста Владимира Познера в эфире Первого канала, почему США признали независимость Косово, но не признают независимость Абхазии, она сказала: «С нашей точки зрения, ситуации в Косово и Абхазии отличаются. С самого начала распада Югославии на несколько государств Косово хотело получить независимость, так как там считали, что этот регион был включен в состав Югославии насильно. В то же время Грузия была значительно более единой страной, хотя и населенной различными группами, но там не было подобного рода противоречий. На наш взгляд, все эти группы должны оставаться вместе». Конец цитаты. По этому поводу один российский аналитик съязвил: «Кавказские реалии американцы представляют себе примерно так же, как папуасы Новой Гвинеи устройство космического корабля. Может ли Хиллари Клинтон знать, например, о том, какую роль сыграл Лаврентий Павлович Берия в изменении национальной ситуации в Абхазии? Вряд ли она вообще знает, кто он такой». Конец цитаты. Действительно, этот случай показал, что уровень неинформированности госпожи Клинтон зашкаливает. Но меня всякий раз в таких случаях возмущает лукавство политиков. «Ну, скажи честно, Абхазию мы не признаем, потому что ее поддерживают поддерживает наш геополитический противник Россия. И против этого признания наш партнер Грузия. А с Косово все наоборот. Там Россия поддерживает Сербию. И я бы, наверное, зауважал ее за откровенность. Но ведь не скажет, а будет что-то придумывать на ходу. Впрочем, это, конечно, дело граждан Соединенных Штатов. Кому доверить государственную роль этой супердержавы? Нельзя только забывать о их особой ответственности. Ведь от того, кто придет хозяином в Белый дом, в значительной мере зависят стабильность и мир и на всей планете. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Новый премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Беслан Барциц сегодня провел первое заседание правительства, на котором были утверждены положения о порядке лицензирования некоторых видов деятельности. Премьер-министр пообещал, что государство будет поддерживать компании, которые зарекомендовали себя и которые выходят на внешний рынок. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Не все министры и руководители госкомитетов еще утверждены. Например, министр иностранных дел по налогам и сборам. Но это не помешало провести заседание, где было рассмотрено 10 вопросов. Практически без обсуждения было утверждено положение об осуществлении государственного энергетического надзора, исполняющее обязанности председателя госкомитета по стандартам потребительскому и техническому надзору. Эрик Штуни сообщил.
Принятие проекта постановления позволит повысить надежность и безопасность в сфере электроэнергетики, а также ликвидировать пробел правового регулирования в части определения порядка осуществления государственного энергетического надзора, исключить избыточные административные барьеры и факторы, способствующие проявлению коррупции в деятельности органов государственного энергетического надзора.
Члены правительства внесли изменения в состав энергетической комиссии. Вместо председательствовавшего ранее вице-премьера, министра финансов Дмитрия Серикова, в состав комиссии вводится вице-премьер Беслан Эжба. Он и будет новым председателем комиссии, так как курирует данную отрасль. Часть жилого городка Ачемчирского морского порта передана в собственность администрации Ачемчирского района. Председатель Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации Вахтанг Пипия уточнил, что в ведение администрации района передаются несколько жилых домов. Премьер-министр Беслан Барциц отметил, что ситуация в городке складывается не в пользу жильцов. В полном объеме не осуществлялось бытовое обслуживание населения. Поэтому, принимая это решение, правительство предоставляет возможность муниципалитету реализовать свои обязанности по бытовому обслуживанию и легализации правовых отношений нанимателей и собственников жилья с государством. Беслан Барцит сказал, что аналогичные решения необходимо принять по жилью в Гудаутском районе. Министр внутренних дел Аслан Кубахи уточнил, что нужно обратить внимание и на железнодорожный жилой фонд столицы республики.
Железная дорога сама себя обеспечить не может. Помимо того, что каких-то квартплат они там берут с них, абсолютно никакой помощи жильцам. Но это огромная армия людей. Несколько тысяч человек. Я несколько раз тогда еще обращался в кабинет министров, чтобы рассмотреть вопрос о передаче данного жилья в городской администрации. Ни мусор убрать они не могут. Ничего, они абсолютно ничего делают. Я бы думаю, что комитету по приватизации изучить надо этот вопрос. Знаете, чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее мы многим нашим гражданам окажем помощь.
Сказал Аслан Кубахия. Глава правительства ответил, что он знает этот вопрос.
Некоторыми рупами, на чем балансе висят эти дома и квартиры, не проводят необходимых мер по благоустройству, по очистке, по уборке мусора. Будем разбираться, и, конечно же, все должно быть правильно инициировано. Вот как сегодня мы принимаем это постановление, главное должно быть забота о наших жителях во всех этих вопросах, а не какие-то ведомственные интересы.
Министр образования Адгур Кокоба добавил, что необходимо решить вопрос и ведомственных детских садов. В итоге Беслан Барциц предложил создать рабочую группу, чтобы предметно рассмотреть существующие проблемы. Правительство предоставило ООО «Фруктис» право пользования участком недр в селе Маркула Ачемчирского района для добычи термальных подземных вод. Речь идет о строительстве нового тепличного комплекса с объемом инвестиций более 2 миллионов евро. евро действующей компании ООО «Ресурс Юг», которая выпускает питьевую воду Гуместа, предоставлено право пользования участком недр для добычи подземной питьевой воды в Сухумском районе сроком на 10 лет. Министр экономики Адгурардзинба сообщил, что экспортом алкогольной и безалкогольной продукции в Абхазии занимаются 5 компаний, и экспорт из года в год увеличивается. Премьер-министр пообещал, что государство будет поддерживать компании, которые зарекомендовали себя и которые выходят на внешний рынок. Он подчеркнул, что государство заинтересовано в том, чтобы эти компании расширяли свои производственные мощности и выходили на более высокий уровень, что, соответственно, принесет прибыль в казну страны и создаст рабочие места. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвали половина девятого вечера. С региональным выпуском новостей Любовь Баматова.
Вопрос о предоставлении безвизового режима Украине, Грузии и Косово будет обсужден Советом Евросоюза 11 октября. Об этом в эфире украинского Пятого канала сообщила замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает информагентство IPN. Камнем преткновения является вопрос, как решат между собой Европарламент и Совет ЕС, кто будет главным в вопросе приостановления безвизового режима, отметила Зеркаль. По прогнозу Международного республиканского института, парламентские выборы в Грузии будут конкурентными на всех уровнях и во многих мажоритарных округах ожидается второй тур. IRA публикует отчет долгосрочных наблюдателей по выборам, в котором анализируется предвыборная обстановка в Грузии. В отчете говорится, что период мониторинга с 1 по 25 августа предвыборная кампания протекала в спокойной обстановке, однако подтверждаются факты нецелевого использования административного ресурса местными официальными лицами. В отчете также нашло отражение наблюдения, что пророссийские партии остаются слабыми, несмотря на антизападный настрой. Они сумели добиться определенной поддержки в четко прозападной среде, передает IPN. В документе также отмечается, что пересмотр границ избирательных округов внес значительный вклад в уравнивание количества избирателей в избирательных округах. Однако остается проблемой вовлеченность этнических меньшинств в условиях новых границ. Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали начальника управления криминальной полиции по Имеретинскому региону Георгия Кочарава, подозреваемого в вымогательстве взятки, передает Интерпресс-Ньюс. По версии следствия, полицейский вымогал крупную сумму денег у свидетеля по делу о незаконном приобретении и хранении наркотиков, сообщает пресс-служба МВД. За взятку начальник криминальной полиции предлагал заключить процессуальное соглашение с родственником свидетеля, обвиняемых по тому же делу. Георгий Кочарава был задержан накануне. Вместе с ним задержан детектив-следователь возглавляемого им управления криминальной полиции. Уголовное дело возбуждено по статье «Получение взятки». Максимальный срок лишения свободы по обвинению в получении взятки в Грузии составляет 15 лет. Ураганный ветер и сильный дождь с градом в ночь на четверг создали серьезные проблемы населению Кагетинского района на востоке Грузии, где в ряде районов стихия повалила деревья, сорвала крыши с домов, уничтожила урожай, оставила местных жителей без электроэнергии, информирует «Грузия онлайн».
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня в Грузии стартовал новый учебный год. Всего в Грузии насчитывается около 510 тысяч учеников, из них 60 тысяч пойдут в школу в первый раз. Однако не все ученики сядут сегодня за парты. По информации Минобразования, из-за ремонтных работ учебный год в 20 школах стартует в начале октября. Тему продолжит наш специальный корреспондент Иракли Рагвелидзе.
С 2010 года учебный процесс в общеобразовательных школах Грузии стартует с 15 сентября. Торжественные мероприятия, приуроченные началу учебного года, прошли по всей стране. Традиционно вместе с бесплатными учебниками первоклашкам были вручены новенькие ноутбуки, которые в связи с введением электронного журнала по успеваемости также получат и педагоги. Посложнее дела с готовностью школ. Нынешним летом ремонтные работы были проведены в 300 учебных заведениях. Однако не все строители уложились в отведенные сроки. Об этом журналистам сообщил министр образования Грузии Александр Джиджалава.
У нас всего около 20 школ, где учебный процесс не стартовал. Однако по сравнению с прошлыми годами это рекордно низкий показатель. Следует отметить, что 13 из этих школ построены на средства наших американских партнеров, у которых несколько иные стандарты по их сдаче. Обещаю, что ни один ученик не пропустит и часа из-за задержек. Все пропуски будут компенсированы за счет субботних дней.
Заверил министр. По информации пресс-службы Минобразования, некоторая задержка в процессе ремонта школ произошла из-за срывов тендеров строителями, которые пришлось объявлять заново. Что касается 13 школ, восстановительные работы в которых профинансированы американскими партнерами, то, по словам руководителя Центра образования города Гори Зура Бакарели, заминка произошла не по вине грузинских строителей.
Работы были профинансированы фондом «Вызовы тысячелетия Грузия», и они завершены. Однако по требованиям американских партнеров возникла необходимость в некоторых структурных улучшениях в плане добавления новых учебных лабораторий. Поэтому, предположительно, работы займут еще 2 недели.
Всего по официальной информации, на восстановление учебной инфраструктуры фондом выделен грант в размере 149 миллионов долларов, который поэтапно будет освоен до 2019 года. В ходе реализации проекта в масштабе Грузии будет восстановлено 100 школ. Однако, несмотря на оптимистичные заверения министра, в некоторых школах реабилитационные работы проведены некачественно. Об этом на своей страничке в социальной сети заявила мать первоклассника 138-й Тбилисской школы Нино Тлашадзе. В разговоре с «Эхо Кавказа» она рассказала, что очень сожалеет, что тщательно не осмотрела школу до начала занятий.
Школьный фасад находится в таком состоянии, словно его не обновляли со времен СССР. Лестницы разбиты, и дети должны передвигаться по ним с крайней осторожностью. В коридоре новое покрытие. Однако многие плитки шатаются, и если по ним бегать, маленькие дети могут упасть. В коридоре стоит невыносимый запах из туалета.
Нино Тлашадзе убеждена, что неудовлетворительное качество работ произошло по вине отдаленности школы от центра, что немысленно для учебных заведений, находящихся в центре столицы.
В то время, когда в Минобразовании говорят о проводимых реформах, в 21 веке не должно существовать настолько большой дифференциации между периферийными и центральными школами. Не все имеют финансовую возможность жить в центре Тбилиси.
Заявляет Нино Тлашадзе и требует от Минобразования незамедлительного реагирования. Что касается бесплатных учебников, то их получили все без исключения учащиеся. По словам министра образования, в этом году доля новых учебников составила 30%, остальным 70% по 2-3 года, но находятся они в удовлетворительном состоянии. Министр выступил с инициативой начала общественной дискуссии о том, чтобы новые учебники выдавались лишь ученикам из семей с небольшим достатком. Однако, судя по всему, этот вопрос будет решать будущий министр. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
Сегодня с обзором прессы из Сухуми Анаит Гагарян.
Считается, что морская вода в Абхазии чище, чем в Сочи, цены слегка ниже, во всяком случае в общепите, а природных красот больше, так что ехать к нам должны, но не едут. В чем же причина? Возможно, в том, что нам перестали прощать многолетние недостатки, которые мы никак не исправим. Разрушенные здания, мусорные кучи вдали от центральных улиц, бешеная езда наших автоджигитов, бесконечное отравление от морской воды, мелкое воровство и невысокий уровень экскурсионного обслуживания, пишет журналист Надежда Венедиктова на сайте Осарки. За последние годы выстроено немало новых частных отелей европейского уровня, ресторанов и ПАЦ. Городские пляжи становятся комфортнее, но это, по мнению Венедиктова, все, чем можно похвастаться. Ссылки на войну уже вызывают утробный смех не только у приезжих, но и у нас самих. За 2 с лишним десятилетия можно было восстановить полностью хотя бы столицу. Мы все знаем, что этому мешает. Известный феномен «занято» и обыкновение кидать инвестора. Все разговоры о необходимости обеспечить законодательную и физическую безопасность инвесторов уходят в песок. Дело Климонтовича у всех на слуху. Если мы не восстановим разрушенное в ближайшие годы, мы рискуем обрести устойчивую репутацию заштатного курорта, куда будут ездить самые необеспеченные туристы, заключила Надежда Венедиктова. Единственный рычаг воздействия – лишение российского гражданства. Под таким заголовком на сайте «Апсны Лайф» опубликована статья журналиста Дмитрия Статейного. В редакцию сайта за помощью обратился Харлампи Политидис, грек, уроженец Абхазии. Автор статьи пишет, что его биография схожа с биографиями многих жителей страны, чьи квартиры и дома в послевоенное время были захвачены, отсужены, но так и не возвращены их владельцам. Вот уже несколько лет Харлампи безуспешно борется с системой, когда черное выдается за белое, а белое за черное, обойдя практически все инстанции, как российские, так и абхазские, и не получив должной помощи, он, несмотря на болезнь, до сих пор надеется, что вернет свое жилье. 30 октября 2011 года в Сухуми торжественно открыли памятник жертвам политических репрессий 30-40-х годов 20 века. День памяти жертв политических репрессий отмечается в Абхазии с 2006 года. Агентство Абхазии Информ пишет, что сегодня памятник находится в плачевном состоянии. С мраморного постамента, на котором установлен камень, исчезли несколько букв. Куда-то пропали скамьи в сквере. Агентство Абхазии Информ уже писала о памятнике жертвам политических репрессий. Однако сегодня журналисты убедились в том, что ничего так и не сделано. В Абхазии несколько десятков тысяч человек стали жертвами политических репрессий 30-40-х годов 20 века. В списках репрессированных представители разных национальностей, профессий. Большая часть из них – молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет. С 1937 по 1942 год была уничтожена почти вся научная и творческая интеллигенция Абхазии. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Продолжим курортную тему, которую затронула в своем материале Анаит. Курортный сезон в Абхазии уже близок к завершению. Вот о его итогах на одном из крупнейших курортных объектов в объединении пансионатов курорта Пицунда наш корреспондент Елена Заводская беседует с его директором Даурум Курмази. Он возглавил объединение в мае 2015 года.
Расскажите о том, в каком виде вы приняли курорт Пицунда.
Это республиканское унитарное предприятие РУП в структуре Министерства по курортам и туризму. Предприятие очень большое. Одно из немногочисленных государственных предприятий в области гостиничного бизнеса. Но есть еще одна серьезная особенность этого предприятия. Это градообразующее предприятие. Сперва был создан курорт Пицунда. И на базе курорта Пицунда был образован город. Основная часть имущества и строений города находилась в собственности курорта Пицунда, в том числе жилого фонда. Соответственно, система коммуникаций предусматривала совместное их использование.
Когда это было?
Дата ввода в эксплуатацию курорта Пицунда – 1967 год. В следующем году юбилейная дата – 50 лет. По окончании сезона прошлого года была произведена полная инвентаризация всего имущества предприятия. Соответственно, уже была дана оценка его техническому состоянию.
Расскажите, каковы результаты были инвентаризации? инвентаризации, что в каком состоянии было?
Многие сооружения, основные средства находились и находятся пока еще в плачевном состоянии. Есть вещи, которые трудно объяснить словами, гораздо проще увидеть один раз административное здание курорта Пицунда. Это самое лучшее состояние вот здесь, в кабинете директора. Есть некоторые помещения, которые будут дико выглядеть, если показать их кому-то. Уровень износа довольно высокий. Остаточная стоимость основных фондов на 1 января 2015 года 228 миллионов рублей.
Была информация о том, что у курорта Пицунда была большая задолженность перед государством.
Задолженность была на дату принятия баланса около 26 миллионов. В результате сверок были выявлены суммы задолженности, такие как пеня за несвоевременную плату налогов, ну и так далее. Но основная сумма задолженности приходилась на расчеты с кредиторами. И наша задача была погасить все долги предприятия. Нами была получена в 2015 году прибыль, за счет которой мы смогли покрыть все текущие задолженности и произвести некоторые капложения. Прибыль за 9 месяцев 2015 года составила порядка 39 миллионов рублей. После уплаты налога на прибыль и с учетом погашения всей остальной задолженности, валовый доход в 2015 году был получен в размере 322 миллионов рублей. За 2014 год сумма валового дохода составляла 187 миллионов рублей.
Во что вы вложили прибыль? Что вам удалось сделать?
В результате анализа деятельности за 2015 год был сделан вывод о том, что, несмотря на хороший рост показателей, основная причина проблем данного предприятия кроется в уровне доходности, потому что большая часть номерного фонда приносила крайне низкую сумму дохода. Допустим, номера без УДО в прошлом году продавались туроператорами по цене 1300 рублей. Если из этой суммы исключить комиссионные вознаграждения туроператоров, после этого заплатить налог на добавленную стоимость, то остается совсем немного для того, чтобы покрыть все свои текущие расходы и извлекать прибыль, достаточную для возмещения суммы амортизации и так далее.
А что вы называете номера без удобств?
Это спальная комната. Без санузла.
Много у вас таких номеров сегодня?
Сегодня, наверное, порядка 300.
Что у вас с номерным фондом? В каком он состоянии?
В прошлом году 66% номерного фонда составляли номера без удобств. Мы смогли осуществить капитальный ремонт в 4 корпусах. Все номера были переоборудованы. В номере появились у нас санузлы. У нас еще осталось 3 корпуса, в котором в будущем тоже надо будет производить подобную перепланировку и капитальный ремонт. Общий объем номерного фонда более 1300 номеров на 2600 с лишним мест.
Где вы изыскивали средства для проведения капитального ремонта?
Мы не обладали собственными финансовыми средствами в достаточной сумме. 611 номеров емкостью до 1222 места. Требовались большие капитальные затраты, поэтому были проведены переговоры с различными контрагентами и была достигнута договоренность о поддержке со стороны государства тоже.
Елена Заводская беседовала с директором объединения пансионатов курорта Пицунда Дауром Курмазе.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В рубрике «Панорама» Северная Корея, которая, как стало известно, готова в ближайшее время произвести еще одно испытание ядерного оружия. Южная Корея в ответ заявила, что готова к самым плохим сценариям развития отношений с КНДР. В прошлую пятницу Пхеньян организовал свое 5-е и самое мощное испытание. Продолжит тему обозреватель русской службы «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Беспокойство международного сообщества вызывает ускорение гонки вооружений со стороны КНДР, что выражается в участившихся испытаниях как ядерных зарядов, так и баллистических ракет, способных нести их, включая средства подводного базирования. В последнем испытании был задействован миниатюризированный боеприпас, которым как раз и оснащаются ракеты. Северная Корея, похоже, приближается к созданию МБР, способной достать Соединенные Штаты. Американская разведка рассматривает возможность установки такой ракеты на мобильном пусковом комплексе, что затруднит ее обнаружение. Специалист по Северной Корее из Стэнфордского университета Даниэль Снайдер.
Ким Ир Сен и его окружение сразу после установления перемирия на Корейском полуострове в 1953 году пришли к выводу, что победа в войне была бы за ними, и Корея была бы объединена под их началом, если бы не вмешательство Соединенных Штатов. Если точнее, вмешательство американской авиации, которой они отводили решающую роль в отражении наступления северокорейских войск. Американские сухопутные силы, малочисленные и слабо обученные, они высоко не ставили. Тыловые базы американских ВВС в регионе располагались в Японии. Зная, что эти базы уязвимы перед ударами баллистических ракет, американцы в следующую войну уже не вмешаются, полагало руководство КНДР, и стратегическое решение развивать ракетостроение было принято еще в ту эпоху.
Ядерное противостояние США и Северной Кореи вытекает из логического развития стратегии северокорейского руководства в современных условиях, замечает Снайдер. В середине 90-х годов известный американский политолог Самуэль Хантингтон, анализируя эволюцию соотношения сил между разными мировыми цивилизациями, делал вывод, что баланс между Западом и остальными цивилизационными образованиями меняется в пользу последних во всех областях и прежде всего в области распространения оружия массового поражения. Если в первые десятилетия после окончания Второй мировой войны Запад, благодаря своей военно-экономической мощи, был в состоянии реально воспрепятствовать расползанию такого оружия по земному шару, то уже к концу столетия он мог в лучшем случае только замедлить, но никак не остановить указанную тенденцию. «Недалек тот час, – писал Хантингтон, – когда Запад будет вынужден де-факто, если не де-юре, согласиться с заметным расширением ядерного клуба и думать не о нераспространении, а сугубо о сдерживании агрессии новых членов клуба, так же, как он это делал в отношении СССР в эпоху Холодной войны». Случай Северной Кореи говорит о том, что прогноз американского ученого был верным. Более того, как отметил в беседе с «Радио Свобода» аналитик Фонда защиты демократии Джон Ханна, противники Северной Кореи не знают толком, как удержать ее от агрессивных поползновений не только в части ядерных испытаний и стрельб баллистическими ракетами, но и провокаций менее масштабных, как то компьютерные атаки на корпорацию Sony, собиравшуюся запустить в прокат комедию о Ким Чен Ыне, артиллерийские обстрелы территории Южной Кореи и потопление ее рыболовецких судов.
Разумеется, самой большой неудачей следует признать то, что Соединенные Штаты при разных администрациях, демократических и республиканских, в течение 20 с лишним лет не смогли склонить Пхеньян к свертыванию своих ядерных проектов. И теперь все мы, и Вашингтон, и Токио, и Сеул, расплачиваемся за это. В 1994 году Пхеньян и Вашингтон подписали первое соглашение, предусматривающее замораживание Северной Кореи оружейных ядерных разработок. На тот момент у нее не было ни одного ядерного боезаряда. Сегодня она располагает арсеналом в размере от 10 до 20 таких боезарядов. И, согласно самым осторожным прогнозам разведки, намерена довести их число до 100. Следующим логическим шагом станет разработка межконтинентальных баллистических ракет с миниатюризированными боеголовками, которые смогут поразить любую точку на территории США. Обе ведущие политические партии Америки несут ответственность за это фиаско.
Наращиваемый Северной Кореей ядерный арсенал – это ее своеобразный политический реванш за провалы в других областях, считает Джон Ханна.
Южная Корея и Япония, получив ядерные гарантии от Соединенных Штатов, не стали создавать свое собственное ядерное оружие, хотя научно-промышленный потенциал позволил бы им заметно опередить в этом начинании Северную Корею. Политически отсталый, нищий, дипломатически изолированный КНДР нечего противопоставить своим богатым и демократически продвинутым соседям, которыми они стали, будучи прикрытыми американским ядерным щитом. Ничего, кроме военной помощи, способной, как кажется, Пхеньяну породить у Сеула и Токио сомнения в прочности американского щита и таким образом деморализовать их, ослабить волю к сопротивлению. Боюсь, в ядерных проектах на карту поставлена не меньше, чем сама легитимность северокорейского режима, и ради ее упрощения руководство готово обрекать свой народ на крайнюю бедность и удерживать его в этом состоянии посредством жесточайших репрессий. На фоне неуклонно ухудшающихся социально-экономических показателей у режима, может быть, и нет иного способа самосохранения.
В 1994 году, напомним, Вашингтон и Пхеньян подписали рамочное соглашение, по которому Северная Корея приостанавливала ядерные разработки в обмен на определенные экономические уступки, как то передача ее энергетическим предприятиям двух неопасных легководных атомных реакторов и большого количества мазута. В Белом доме, однако, изучался и другой, отнюдь не миролюбивый сценарий реагирования на потенциальную ядерную угрозу со стороны КНДР. Джон Хана работал тогда в администрации Клинтона и имел самое непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу.
У Соединенных Штатов и Южной Кореи имелись планы, постоянно обновляемые, отражения обычной агрессии со стороны Севера, типа той, что случилось в 1950 году. На сей раз мы столкнулись с совершенно иным вызовом. Как реагировать на донесение разведки, что атомщики в КНДР собираются приступить к обогащению отработанного топлива плутониевого реактора с целью доведения его до оружейной кондиции? Министр обороны Уильям Перри предлагал нанесение удара по атомным объектам на севере с помощью сверхточного конвенционального оружия. Вероятной платой за это была бы, как нам казалось, полномасштабная война на Корейском полуострове с десятками тысяч жертв с каждой стороны, включая Соединенные Штаты. Ведь в приграничных районах КНДР была сосредоточена миллионная армия с огромным количеством артиллерии, легко добивающей до Сеула. Тем не менее, должен вам сказать, Клинтон долго колебался, прежде чем сделать выбор в пользу дипломатии. Более того, думаю, что, несмотря на все риски, он бы в итоге остановился на силовом варианте, если бы Ким Чен Ир не счел благоразумие наивысшим проявлением доблести и сам не предложил Вашингтону полюбовный сценарий.
Полюбовный сценарий оказался уловкой. Никакие экономические льготы, никакие экономические санкции, за исключением, пожалуй, тотального и непроницаемого эмбарго на поставки продовольствия и энергоресурсов КНДР, были не в состоянии остановить реализацию режимом своей военно-политической сверхзадачи.
Еще до того, как Клинтон покинул Белый дом, Северная Корея разрабатывала и испытывала баллистические ракеты, что имело смысл в том единственном случае, если параллельно с ракетами в стране тайно и противозаконно шли работы над созданием ядерного оружия. Гипотеза эта подтвердилась вскоре после прихода к власти Буша-младшего. Плутониевый реактор в Йонбене действительно был законсервирован, но одновременно мы обнаружили комплексы, где втихую велись работы по обогащению урана, альтернативного источника оружейного ядерного топлива. В тот момент договоренность от 1994 года благополучно скончалась.
Ну а памятником на могиле договоренности стало произведенное КНДР в 2006 году первое ядерное испытание. Джон Хана полагает, что последний, хотя и призрачный шанс принудить Пхеньян к отказу от оружейного атома не силовым путем или даже вовсе свалить режим, существовал в начале нулевых. Буш-младший причислил Северную Корею к «оси зла», но главным ее звеном почитал все же Ирак из-за его стратегического положения в арабском мире, очаги радикального ислама, принесшего Америке 11 сентября. Северная Корея оказалась отодвинутой на задний план, так как не представляла непосредственной террористической угрозы США. Немалую роль в выживании ядерных амбиций КНДР сыграла и пассивность Китая.
Китай всегда считал КНДР важным буфером, прикрывающим свои северо-восточные рубежи, и опасался, что мощнейшее давление, которое бы потребовалось, чтобы заставить Пхеньян отречься от ядерных амбиций, обернется массовым исходом беженцев из страны и политической дестабилизацией самого Китая, или повторным появлением американских войск у его границ, как было в 1950 году. Соблюдение Китаем торгово-экономических санкций против Пхеньяна, наложенных Советом Безопасности ООН, не отличается излишней строгостью. Да и вообще Северная Корея научилась обходить режим репрессалий. Сошлюсь хотя бы на то, что экспорт, поступления от которого идут на финансирование военных расходов, что запрещено резолюциями Совбеза, ловко выдается за экспорт, обеспечивающий потребности гражданского сектора, Совбезом разрешенный. Не стоит также забывать, что сама Южная Корея вовсе не жаждет ни войны с Севером, ни даже какого-либо обострения отношений, и настроена скорее на задабривание северокорейского режима всякими материальными подношениями. Только запоздалое осознание Сеулом ошибочности политики умиротворения вынудило его принять контрмеры, причем исключительно оборонительного, а не наступательного характера. Например, согласиться, наконец, невзирая на оглушительные проклятия, исходящие из Пхеньяна, на развертывание американских систем противоракетной обороны вблизи своих крупных городов.
Джон Хана и другие эксперты обращают внимание на то, что Китай в обход санкций продолжает поставлять в КНДР нефть сверх оговоренных объемов и вывозить оттуда текстильные изделия. Одно время Вашингтон, Токио и Сеул наказывали китайские банки, незаконно содействующие экспортно-импортным операциям Пхеньяна, но Буш-младший прекратил эту практику, поверив обещаниям Пекина энергичнее добиваться от Северной Кореи уступок в ядерной области. По большому счету, однако, согласно экспертному консенсусу, все это пустяки. Важно другое. Запад, отказавшись от силового решения северокорейской ядерной проблемы, сделал ставку на долгосрочный сценарий, смысл которого сводился к желанию выиграть время в надежде на то, что режим в Пхеньяне либо рухнет под прессом накопившихся проблем, либо мирно интегрируется в международное сообщество. Не произошло ни первого, ни второго. Произошло третье. И именно это третье, полагают эксперты, повторится с ядерным соглашением, которое мировые державы заключили с Тегераном. Поддерживать режим нераспространения половинчатыми мерами Запад не в состоянии. Западные лидеры, приняв наличие ядерных бомб и средств их доставки у Пакистана, ничего не могут возразить Северной Корее, утверждающей, что ее ракетно-ядерные амбиции не простираются дальше пакистанских. Хотя сохранение существующего строя в Пакистане не зависит столь явно от обладания ядерным оружием, как в случае Северной Кореи. Долгосрочное выживание диктатуры в КНДР немыслимо без внешней агрессии. Осуществлять ее с помощью только обычных сил, не имея ядерного прикрытия, руководство не решается перед лицом неоспоримого преимущества Запада в конвенциональных вооружениях. «Если вы хотите воевать с Соединенными Штатами, обзаведитесь сперва ядерным оружием», советовал начальник индийского генштаба после войны 91 года в зоне Персидского залива.
Напомню, в рубрике «Панорама» был мой коллега Евгений Аронов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго, до завтра.